Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте!
У нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы, протоиерей Александр Абрамов.
Здравствуйте!
Добрый вечер! Здравствуйте, отец Александр! Тема, которую мы сегодня собираемся с вами обсудить, звучит довольно оптимистично. Для меня, например. Христианство, радость или грусть. Хотя слово «грусть» присутствует, но мне кажется, что если брать только вот такие аспекты, радость или грусть, то, в общем, это светлый разговор, конечно же. Есть еще через запятую разнообразные какие-то определения. Например, христианство – это любовь или агрессия. По-моему, очень злободневно для сегодняшнего дня, потому что то, что творится, например, у меня в ленте в Фейсбуке, заставляет меня все время задумываться на эту тему. Поэтому, если можно, вот если вас устроит, давайте поговорим как раз не только там, про богословские аспекты, но еще и про жизненные аспекты, про то, как себя там, христианин сегодня чувствует в мире, скорее, среди окружения.
Ну, ты имеешь в виду чувствовать себя, если мы берем шкалу, в основании которой грусть, а в конце которой радость, да? Где христианин должен находиться?
И вообще...
большую часть своей жизни, и есть ли какая-то особая радость, которая, ну, достается христианину, и которую, может быть, не знают другие люди.
Да, и должен ли, потому что вот это тоже повод для обсуждения. Христианин должен находиться где-то вот на этой шкале, или не должен. Тут, ну, правда, очень много вопросов. Да, давайте по порядку. Давайте начнем с того, о чем Таня сказала. Есть ли вот эта особая радость?
Когда детей в поликлиниках взвешивали раньше, то там гирька такая посередине шкалы, и когда ребенка кладут в кювету, гирька должна быть по центру. Вот это, я думаю, наиболее точно отражает представление о том, где должен находиться христианин. Тут сказал «в основании грусть, а в вершине радость». Мне не кажется, что это пирамидальная конструкция. Мне равным образом не кажется, что такие обычные психологические характеристики в полной мере применимы к тому, чтобы описать то, как христианин должен себя эмоционально реализовывать в жизни. Мы ведь... ну, вот если человек непрерывно радостен, вот он все время радостен, вне зависимости от того, что происходит в его жизни. Эта ситуация клиническая, да, и ничего общего это не имеет со словами апостола «непрерывно радуйтесь».
Почему?
Потому что апостол говорит, как мне кажется, не о радости, как совокупности эмоциональных проявлений. Вот ты все время должен улыбаться, как Галина Волчек в свое время рассказала о своем посещении Соединенных Штатов. Ее спросили, как дела. Она решила пробить эту веселость и говорит: у меня муж умер. И сказали: найс, и пошли дальше. Вот. Ничего, апостол говорит о каком-то внутреннем состоянии крепости, твердой уверенности, я думаю, твердой уверенности в том, что Господь на стороне добрых людей. И вот это и есть какое-то внутреннее согревающее чувство радости, ничего общего не имеющее с надеванием веселых масок. Если человек непрерывно грустит, то совершенно логически это рано или поздно у него превратится тоже в разновидность уныния, нытья, саможаления. И вы абсолютно важные вещи сказали, выльется в форму агрессии, потому что меня никто не жалеет, я никому не нужен. Я найду таких же десяток или сотню или тысячу, кому никто не нужен, мы объединимся в некий коллектив и будем на все раздражаться, будем всему обижаться, и наши чувства вечно будут оскорблены. А борьба за удовлетворение будет содержанием моей жизни. Ничего общего с христианством это, конечно, не имеет, как и истерика творения. Вот. Я думаю, что речь идет о очень длительным, наверное, болезненным нащупывании такого состояния в самом себе, при котором ты чувствуешь, что Бог тебя не оставляет. Вот когда человек к костру подходит, он чувствует тепло, ему нет нужды обдумывать, тепло от костра или нет. Он просто чувствует это тепло, ему тут хорошо. И вот это чувство, которое на горе Преображения высказали ученики Христовы: «Господи, хорошо нам здесь быть». Мне кажется, есть самое гармоничное состояние христианина. Оно будет в себя все включать. И радость от того, что мы здесь и сейчас, и грусть от того, что когда-то этот момент такой высокой интенсивности чувства сменится его ослаблением, но и надежда на то, что вне зависимости от перепадов Христос здесь и с тобой.
Да, но вот вы говорите о крепости, и мне вот этот образ очень понятен, когда действительно есть внутреннее такое наполнение, когда ты крепко убежден в том, что Господь на стороне добрых людей, что Господь тебя любит. Но вот это и есть, наверное, самое сложное, потому что эту крепость, вот здесь тоже, апостолам в известном смысле повезло, им подарено было, хорошо нам здесь. Они, ну, вот они получили в качестве подарка. Подавляющее большинство тех, кто сегодня нас слушает, по крайней мере, тех, кто находится в этой студии, я боюсь, тоже, вот такого подарка не получили. А значит, встает вопрос, а можно ли эту крепость выстраивать? А можно ли эту крепость, в конце концов, там, реставрировать? Как при самых разных обстоятельствах. Потому что вот это наполнение. Я видел таких людей, когда тоже вот на поверхности эмоциональное состояние могло быть самым разным, когда-то это веселое, когда-то грусть, но все равно почему-то видно, что внутри есть вот эта вот абсолютная убежденность, абсолютная уверенность, и, ну, светится. Вот светится, эта крепость, она такая светлая крепость, она изнутри пробивается, этот свет. Но как ее выстраивать? Я не понимаю, честно совершенно.
Я не знаю насчет реставрации. Реставрировать можно то, что есть.
Да, то есть этапы, конечно. Сначала надо построить, а потом случилось.
Реставрировать можно то, что есть. Я думаю так. Человек содержит в себе, бесспорно, человек содержит в себе способность быть христосозерцателем. И способность быть христианином. Мы говорим о людях, естественно, находящихся в рамках христианской традиции. Вот. За многодельем, за разного рода заботами и, в общем, при отстраивании своей религиозной жизни как боковой, второстепенной по отношению к тем, чем ты занимаешься каждый день, вот эта внутренняя связь с Христом ослабевает. Ее восстановить, я не знаю, что значит восстановить. Мне как-то пока везло в том смысле, что Господь мне не давал ее утратить. Вот я думаю, что надо... Вот, Игнатий Богоносец говорит: «Всматривайтесь в обстоятельства времени, ищите того, кто выше времени». Надо всматриваться в то, что происходит. Надо видеть Христа повсеместно, в природе, в человеческих отношениях, в друзьях и в недругах, видеть, как Христос тебя ведет. И в этом случае тебе не придется размышлять над тем, какую тебе позу нужно принимать. Ты ведешь себя совершенно естественно. Вот когда мать защищает своего ребенка, она же действует инстинктивно. Ей совершенно ясно, что она должна, видя врага, преступника, уберечь детей, закрыть их, отослать, спасти, проще говоря. Вот.
Здесь тоже пример, который не очевиден для меня, потому что мать в каждой конкретной ситуации может в непреступнике увидеть преступника, а в тех людях, которые на самом деле не представляют опасности, увидеть эту опасность и со всем пылом и жаром инстинкта обрушивать на них свой гнев, защищать своих детей от тех вещей, от которых не надо.
Но это все-таки маргинальный случай. Когда на вас идут с ножом, у вас нет размышлений над тем, кто есть кто.
Ну, не всегда так очевидно в жизни.
Верно, да. А вопрос, мне кажется, как раз в выработке христианского инстинкта. Христианский здоровый инстинкт или автоматизм в принятии христианских решений не заставляет тебя всякий раз размышлять. В этом и есть суть автоматизма.
Это речь о совести сейчас идет? Как выработать этот инстинкт? Это связано с совестью?
Ну, я думаю, все так или иначе связано с совестью. Когда ты пытаешься увести машину от столкновения, если ты нормальный водитель, у тебя нет времени размышлять, что ты сейчас делаешь, какую-то коробку передач переключаешь, на какую, какой ногой и на что ты нажимаешь. Ты просто делаешь это совершенно естественным для себя образом, и вопрос тут идет о долях секунды, пока ты уклоняешься от столкновения с машиной, движущейся тебе навстречу.
Опять вы приводите примеры, вот когда уже вот есть эта данность. Вот уже есть, я такой крутой
она
водитель.
Она всегда есть.
Неправда. Для того, чтобы стать водителем, надо долго учиться и пройти дополнительные курсы там, по какому-то заносному этому вождению, я не очень знаю, что это такое. Для того, чтобы воспитать в себе педагогические инстинкты, тоже, в общем, надо приложить какие-то
усилия. А вы о чем спрашиваете?
Какие-то усилия. Я спрашиваю, я про себя, конечно, собственно, я же совершенно не стесняюсь. Я когда смотрю на вас, правда, меня иногда зависть обуревает, потому что у вас есть эта крепость. Вы говорите о том, что зачем ее, как восстанавливать, это уже есть. А если этого нет, а хочется, а из чего это строится, а по каким чертежам это строится, вот эта самая крепость внутри, если не подарено. И я понимаю, что я про себя, это очень эгоистично, но меня почему-то преследует мысль, что я не одинок. Когда вот этот образ я повторяю все время, когда ты замираешь на пороге церкви, и с одной стороны есть непреодолимая тяга туда, а с другой стороны есть столько барьеров и столько разнообразных мыслей, которые говорят тебе, куда ты прешь. Там вот так, и так, и сяк, и не надо, и общего ничего с этим нет. И все. И вот и топчешься, и годы, и немало, я седой человек. Годы проходят, а ты топчешься на этом пороге. И это не самое радостное состояние, топтание.
Совсем, наверное, не радостное. Естественно, какого-то... Я думаю, вы и не ждете от меня какого-то всеобъемлющего ответа.
Конечно. Скорее, поводов для задумчивости.
Да, однако на несколько вещей я бы обратил внимание. Во-первых, я не знаю, как можно выстраивать от интеллекта то, что не интеллектуально образуется. Это раз. Два. Видите, мы ведь люди хитрые. Мы все стараемся обеспечить себе максимально приемлемый уровень понятности любой ситуации. Вот мы должны все понимать. Мы должны подстелить соломку, потому что мы неоднократно падали на бессоломенное пространство. И при условии некоего комфорта мы тогда будем готовы вот этот шаг через порог храма сделать. Проще говоря, нам требуются VIP-условия. Нам требуется VIP-зал в аэропорту, нам требуется VIP-зал в церкви. И не случайно очень многие люди, особенно если они занимают то или иное положение, они в храм-то приходят, только если будет какой-то конкретный священник, и их поставят на солью и так далее. И здесь есть, конечно, упрек человеческому тщеславию, лицеприятию и желание обеспечить себе какие-то спецусловия.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». У нас в гостях протоиерей Александр Абрамов. Но ведь, с одной стороны, действительно, не может быть спецусловий, которые тешат тщеславие человека, но, с другой стороны, мы все время говорим о том, что у каждого из нас своя VIP-встреча с Богом. И то, как я это, как это происходит со мной, не будет происходить с вами, и у Володи тоже какая-то будет совершенно отдельная своя история. Это тоже, можно сказать, VIP, да? Это в некоторой степени очень такой эксклюзив.
Только в том смысле, что для Господа каждый является VI, а ни в каких других. Я напомню, что когда Александр Сергеевич Пушкин умирал, и нужна была последняя исповедь, вот опять, конечно, можно сказать, что эта ситуация крайняя, но тем не менее, все черты VIP-персоны имеются, да, VI-персоны. И его спрашивают, нужно ли послать за митрополитом или за каким-то известным петербургским священником. Он говорит, нет, из ближайшего храма позовите батюшку, потому что речь шла о времени. И я думаю, что в действительности разного рода наши такие размышления о том, как в церкви все не очень хорошо, и все знают, что именно нехорошо, и какие есть сложности, и какие бывают проповедники, какие бывают священники, какие бывают бабушки, и не только бабушки. Все это до крайней ситуации, до тех пор, пока реально не потребуется. Это может вообще никогда не случиться, а может случиться при самых неожиданных обстоятельствах. И тогда совершенно неважно, бабушки, дедушки, ты напролом идешь. Напролом идешь, говорит, мне нужно исповедоваться. Сейчас общий фон таков, что он порой создает для думающего человека почти непреодолимые, как этому человеку кажется, сложности для вхождения в храм. Но эти сложности создаются с двух сторон. Они создаются, конечно, со стороны тех, кто не дает войти изнутри церковной, и со своей собственной стороны за счет надменности, высокомерия, высокоумия и так далее.
Или недоумия.
Ну, умия того или иного.
Да.
Вот. И я думаю, и вот здесь как раз к теме передач обратившись, если бы общий настрой, если бы общий настрой церковной общины, в двери которой вы стучитесь, был настроением мира и спокойной уверенности о Боге, то прийти туда было бы, естественно, много легче, чем если бы это была община, выстраивающая агрессивно-защитительные противотанковые ежи на дальних подступах к храму. Конечно, так. Конечно, так. И все эти бесконечные истерики по поводу оскорбления религиозных чувств, и все эти непрерывные фобии быть обиженными,
ущемленными.
Они от неуверенности в том, что Христос тебя защитит. Мне очень нравится предельно грубая реакция одного священномученика, которого допрашивали, он был в панагии, в рясе, и следователь его спрашивает, вы действительно придерживаетесь антисоветских убеждений? Он говорит, я сейчас сниму панагию, положил панагию на стол. Говорит, в принципе, я вот вам сейчас, сняв панагию, скажу, что всех вас надо уничтожать, потому что вы такая бич божий. Потом надел панагию, говорит, больше я вам ничего сказать не могу. Вот мне нравится определенность в выражении своих реакций, но эта определенность, опять идущая из глубины любящего Бога и любящего людей сердца. Это не нытье. Вот в чем отличие людей, ноющих ныне по поводу оскорбления их чувств, они никогда не были даже в подобии той ситуации, о которой я сейчас сказал, а присваивают себе право вести таким образом, будто они прямые наследники. Никакие они не прямые наследники. Прямые наследники все в Бутове и на коммунарке этой святости. А те, кто присваивает себе право говорить от их имени, действуют совершенно антихристиански, тем самым компрометируя тех, кто лежит в бутове и коммунарке. Но мертвые сраму не имут. И эти люди свое великое дело совершили. Но только не надо примазываться. Мы знаем много случаев, когда родственников жертв много-много больше, чем жертв. И это ставит под вопрос, были ли жертвы. А в нашем случае мы твердо знаем, что жертвы были.
Вы упомянули в ответ на Володин вопрос, что невозможно интеллектуально объяснить то, что происходит из источника, который невозможно объять интеллектом. Да? То есть мы говорим о некой радости, которая изначально иррациональна с точки зрения там, ну, нашей логики или ну, наших представлений о мире и даже о мире духовном. Получается тогда, что те люди, которые не в состоянии эту радость принять или признать, они страдают каким-то горем от ума, или, может быть, они слишком очерствели, и у них какой-то, ну, какая-то интуиция, я не знаю, как это назвать, не включается вовремя.
Да нет, просто этот эмоциональный поток, он очень многослойный, он все в себя включает, он остается для них внешней рекой.
Я почему, мне вот сейчас показалось, может быть, я ошибусь, но почему я так говорю? Мне кажется, что как раз вот грусть, это, ну или там уныние какое-то, это состояние очень вполне такое бытовое, что ли, рациональное, такое очень предметное. Ты можешь по пунктам объяснить, что тебя раздражает, что тебя бесит, что мешает тебе радоваться, что мешает тебе жить легко. А радость – это какое-то состояние, которое объяснить очень трудно. Вот чего ты, аж чего ты радуешься? Я не знаю, мне хорошо.
Ну, мне кажется, что они на самом деле равно легко объяснимы, если речь идет о бытовых ситуациях. Твой ребенок поступил в институт, это хорошо, ты радуешься, если у вас нормальные отношения в семье. Твой ребенок не поступил в институт, ты не радуешься, если у вас добрые отношения в семье.
Нет, я не об этом. Ну вот я не знаю, от чего ты такой грустный? От того, что мир полон зла, мне печально от этого. Да, я тебя понимаю, я тоже сегодня читал новости, это какой-то кошмар. А что ты радуешься? Я не знаю, мне хорошо, со мной Бог. Что ты несешь? Сумасшедший человек. Вот приблизительно так это, мне кажется, такие реакции вызывает.
И в том, и в другом, мне кажется, нет. Мне кажется, и в том, и в другом случае, если ты вне потока, он остается для тебя чужим. Тебе и те реакции будут казаться избыточными, и эти неуместными. Ну а что, вот, знаете, даже самые трагические события могут кое для кого становиться поводом для какого-то злорадования. А вот самолет упал, вот люди погибли. Ну, слава богу, не я там был. Меня там не было, моих там не было. И все. И даже это становится поводом для какой-то исковерканной, будто бы положительной эмоции.
Не говоря уже о том, что были
так
по
и
поводу
надо.
Самолета, действительно, так им и надо.
Ну да, слушайте, но какие-то совершенно непристойные были реакции. И а чем они отличаются от плясок каких-то совершенно дьявольски ориентированных людей, когда упали самолеты в 2011 году над Нью-Йорком. Чем это отличается? Совершенно такая же бесовская абсолютно реакция. Я думаю, что вот речь идет о том, что мы наблюдаем в случае религиозной радости или религиозного какого-то волнения и грусти, мы наблюдаем внешние проявления совершенно внутренних, очень глубоко запрятанных процессов. Их труднее значительно анализировать в смысле простой логики. Причин, следствия. Вот такой, да, классический психологический бихевиоризм. Вот есть реакция, вот есть отклик на нее. Это совершенно не так. Ведь когда мы присутствуем, например, за отпеванием какого-нибудь близкого человека, те люди, которым этот опыт знаком, они также знают, что на место плачу, реву и скорби приходит ощущение светлое, приходит ощущение какого-то очищения, несомненного перехода. для тебя несомненен, ты можешь, не можешь оценить, что это за переход, ты не можешь его описать словами, но ты несомненно видишь, что нечто очень значительное сейчас совершается, и это нечто очень значительное, светлое. Не случайно, например, отпевания совершаются в белых облачениях. Противоестественно, казалось бы, мы должны одеть одежды скорби и траура. Нет. И это не только связано с тем, что учение церкви состоит в том, что эти люди живы, а в том, что мы можем хотя бы каплей, но засвидетельствовать, что это так оно и есть. Мы становимся частью этой правды. И в этот момент ты понимаешь, что вот христианская грусть, она высветленная всегда, она обращена не против людей, а к людям в смысле их спасения. И ты тут видишь, что то, что другие бы назвали проявлением жестокости, не таково. Лобовое толкование понятно. В чем виноваты все эти люди, погибшие в самолете? Когда в Москве были взрывы на улице Гурьянова, в Печатниках, я помню, я был мальчиком-алтарником, молодым алтарником, и привезли три гроба отпевать. Маму, папу и маленькую девочку. И отпевала бабушка. Они все были в одной квартире на 9-м этаже. Мама, папа и внучка погибла, а бабушка, вылетевшая из окна на 9-м этаже, осталась жива. Глубоко за 70 лет. И стояла, плакала над гробами своих родных. В смысле бытовом любой человек скажет, это бессмысленная жестокость и глухость Бога. Если человек не верит в Бога, скажет, трагическая нелепость. А мы чувствовали, я потом священника спросил, диакона, который участвовал в этом отпевании, я помогал, там свечи подносил. У вас было тоже ощущение, что это отпевание легко идет, что мы соприкасаемся с каким-то для нас совершенно неясным опытом святости и светлости? Говорит, да, я не могу это ничем объяснить. Но всякий, кто там был, это почувствовал, я думаю, так же, как и я.
Мы продолжим наш разговор через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».